Шалом, мы читаем рукописи Бааля Сулама, статьи Шамати, 52-я статья «Прегрешение не отменяет заповедь». Можно смотреть нашу передачу также по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга рукописи Бааля Сулама, 569-я страница. 52-я статья. Прегрешение не отменяет заповедь. Прегрешение не отменяет заповедь. И заповедь не отменяет прегрешение. Духовная работа человека заключается в том, чтобы идти хорошим путем, но его злое начало не дает ему этого. И необходимо знать, что человек не обязан искоренять из себя зло, ибо это совершенно невозможно. Надо лишь ненавидеть зло, как сказано, любящие Творца, ненавидьте зло. И необходима только ненависть, потому что ненависть разделяет тех, кто ранее были близки. Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к ненависти или ненависти к этому злу. От любви или ненависти ко злу. Если есть в человеке любовь ко злу, то он попадает в сети зла. А если ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния, и нет у его зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека заключается не в работе над самим злом, а в любви или ненависти к нему. И поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению. Но почему дают человеку в наказание совершить еще один проступок? Ведь если человек падает с того уровня своей духовной работы, на котором был, необходимо помочь ему подняться. А здесь мы видим, что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз от первого прегрешения. Но для того, чтобы человек почувствовал ненависть ко злу, добавляет ему злу, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдалило его от духовной работы. И хотя было у него сожаление и раскаяние вследствие первого прегрешения, но эти сожаления еще не были недостаточны, чтобы выявить в нем ненависть ко злу. Поэтому прегрешение приводит к прегрешению. Каждый раз человек раскаивается, и каждое раскаяние рождает ненависть ко злу, пока не возникает в нем такая мера ненависти ко злу, что он полностью освобождается, отдаляясь от зла, потому что ненависть вызывает отдаление. Получается, что если человек раскрывает такую меру ненависти ко злу, которая приводит его к отдалению от зла, он не нуждается в том, что прегрешение вызывало последующее прегрешение. Таким образом, выигрывает время. А тогда вместо ненависти ко злу он приходит к любви к Творцу, и поэтому сказано: «Любящие Творца ненавидьте зло, ведь они лишь ненавидят зло». Однако зло остается на своем месте. Необходима только ненависть ко злу. Это следует из сказанного: «Ведь немногим умолил ты человека перед ангелами». Поэтому сказал змей: «И будете как боги, познавшие добро и зло». То есть человек прикладывает усилия, желая понять, подобно Творцу, все пути высшего управления. Но об этом говорится: высокомерие человека унизит его, потому что желает понять все своим животным разумом, а если же не понимает, то чувствует себя униженным. Но дело в том, что если человек ощущает в себе устремление к чему-то, это признак того, что он должен познать желаемое. И в то время, когда он поднимается над своим собственным пониманием, и вместо усилия познать принимает все вера выше знания, это считается у человека самой большой униженностью. Получается, что чем сильнее его требование больше узнать, и берет это вера выше знания, получается, что он в самой большой униженности. И поэтому мы поймем сказанное о Моше, что он был скромным и терпеливым, то есть ощущал страдание униженности в самой большой мере, выше которой не может быть. И поэтому сказано, что Адам Аришон до прегрешения вкушал плоды с древа жизни и находился в совершенстве, но не мог идти выше своей ступени, на которой он тогда находился, потому что не ощущал никакого недостатка в этом состоянии. И поэтому не мог раскрыть всех имен Творца. Поэтому была необходимость в его прегрешении, ужасном для всего человечества, когда вкусил плод древа познания добра и зла, и вследствие этого греха он потерял весь высший свет и был обязан заново начать свою работу. И об этом сказало Писание, что он изгнан из райского сада, потому что если бы он вкусил от древа жизни, остался бы жить навечно, и это означает внутреннюю часть миров. Поскольку если он туда входит, остается там навечно, то есть еще раз останется без никакого недостатка, потому чтобы дать человеку возможность раскрыть себя все имена Творца, которые раскрываются и раскрываются исправлением добра и зла, обязан был Адам вкусить от древа познания. Это подобно человеку, который желает дать товарищу содержимое целой бочки вина, но у товарища есть лишь маленький стакан. Что он делает? Наполняет своему товарищу его маленький стакан, который тот несет домой, и опорожняет там. Возвращается снова, и повторяется тот же процесс, пока все содержимое бочки хозяина не переходит в его бочку. А я слышал притчу о двух товарищах, одних из которых был царем, а второй был бедняком. Услышав, что его товарищ стал царем, бедняк отправился к нему и рассказал о своем бедственном положении. Тогда царь дал ему письмо к своему казначею с указанием, что в течение 2 часов он может получить столько денег, сколько пожелает. И бедняк пришел к казначею с небольшой кружкой, зашел и наполнил эту маленькую кружку деньгами. А когда он вышел, служитель ударил по кружке, и тогда все деньги упали на землю. И так повторялось каждый раз. И плакал бедняк, почему же он это делает? Но в конце концов служитель сказал, все деньги, которые ты взял за все это время, твои, можешь забрать их себе. Ведь не было у тебя сосуда, чтобы взять достаточно денег из казны. Поэтому и была придумана такая уловка.
Статьи Шамати Рабашат услышал из уст Бальсулама в частных беседах, и после того, как слышал это и выходил от него, он записывал это. Поэтому эти статьи обладают особым стилем. Но относительно нас, что он нам хочет сказать этой статьей? Нет прегрешения и нет заповеди. Нет подъема, нет падения. Просто существует состояние, которое нам нужно пройти для того, чтобы у нас было достаточно большое кли для того, чтобы получить все то добро, которое Творец хочет нам дать. Поэтому наши состояния настолько отличаются одно от другого в ощущении, как сказано, в сердце, хорошо ли, плохо ли, и разумом, моха, то, что называется, в путанице, в выяснении. И оба они, и сердце, и разум, горько, сладко, правда, ложь, все это у нас перемешано, и нас бросает от одного к другому. И постепенно это помогает нам построить наше совершенное, полное кли. Потому что человек не был изначально создан для, пригодным для своего великого предназначения, не был готов к нему, а высший свет создал точку, которая называется «нечто из ничего». И только эта точка немножко отличается от света тем, что у нее есть желание получать вместо того желания отдавать, которое присутствует в свете. А все остальное, что нужно творению получить, творение должно развивать в своем ощущении, в своем понимании, и тогда оно будет знать, почувствует все, что есть в Творце, в свете, и станет таким же, как Он, потому что состояние света — это совершенное состояние. И замысел творения, заложенный в свете, заключается в том, чтобы и творение стало таким же совершенным, как и свет. То есть это творение, сотворенное из точки, из этой же точки должно само получить этот порядок впечатлений, решимот, понятных или непонятных, для того, чтобы прийти к тому состоянию, когда оно действительно знает, чувствует и понимает, и на самом деле даже замещает Творца в своем предназначении. В соответствии с этим проверяется, пришел он к этому состоянию, пришло ли творение к этому состоянию или нет. Творение, которое готово принять весь этот порядок изменений, которые будут проходить относительно него, находится в особом состоянии, данном свыше, которое называется «этот мир», в котором находимся мы. С одной стороны, у нас уже есть определенное существование, которое называется «этот мир», мы здесь живем в определенной форме, а есть у нас точка в сердце, которая пробуждается, пока еще не во всех нас, но все больше и больше пробуждается, и мы начинаем с ней работать. С нашей предыдущей жизнью, жизнью этого мира, и с развитием этого мира мы тоже развиваемся в этой жизни, но развиваемся как животные на уровне неживого растительного и животного. Никто нас не спрашивает, а просто сила природы, которая на нас давит, нас и развивает. Мы строим себе определенный распорядок, иной, новый, другую форму жизни и связей. Но когда мы приходим к определенному насыщению в этом, то в нас раскрывается новое желание, которое называется точка в сердце. Желание, стремление к духовному развитию. Когда мы начинаем задаваться вопросом, зачем мы живем, каков смысл нашей жизни. И это желание уже не принадлежит к тому, не относится к тому, что имеется в этом мире, а к тому, что и мы, и этот мир, все это направлено только на животное существование, которое не имеет никакого значения относительно духовного, как будто бы его вообще не существовало. Ничего нет, кроме этой нашей точки, которая пробуждается, точки в сердце. Ее мы должны развивать. И когда мы также находимся в этой жизни, в нашей материальной жизни, точка в сердце присутствует, и мы можем, полагаясь и стоя в этой жизни, выстраивать себя от этой точки, как образ, уже имеющий место в мире духовном. То есть есть основа, от которой и далее мы независимо можем себя строить. И здесь, в этом развитии, в развитии этой начальной точки, которую создал Творец как нечто из ничего, изначально имеются несколько принципов, которые нам нужно знать. Один из которых, как он говорит здесь, прегрешение не отменяет заповедь, и заповедь не отменяет прегрешение. Вообще, мы не можем здесь определить, что хорошо, что плохо, что приятно, что неприятно, что правда, что ложь. А нужно научиться делать эти выводы не так, как мы делаем их в этом мире, а иначе, перевести это в другую систему терминов, терминов духовных. В конечном счете, цель заключается в том, чтобы вырастить эту точку, увеличить ее, точку в сердце, новое желание, чтобы оно было большим, чтобы оно было как бесконечная сфера. И в это место, там, мы раскрыли бы свою совершенную, вечную жизнь, и там мы почувствовали бы свое существование таким образом, что этот мир просто отменился бы. Все, что мы имеем сейчас, это только база, которая дана нам для того, чтобы прийти к этому существованию в том духовном месте, которое мы должны построить из этой точки. Эта точка развивается с помощью надбавки желания. Это желание присоединяется к той же самой точке желания каждый раз. Каждый раз оно разное, имеет иное направление. Иногда это дает нам неприятное впечатление, и мы называем это состояние плохим в этом желании. Иногда приятное, тогда мы называем это состояние хорошим. Иногда мы понимаем, что это развитие, оно в принципе положительное, что это и есть истина, что с помощью этого я прихожу к цели. А иногда я вижу, что это нет, не так, что это развитие ведет меня к чему-то обратному, для того, чтобы от обратного я распознал цель. И каждый раз мы находимся в таких внутренних коллизиях. Может быть, хорошо и плохо, ощущаемое как горько и сладко, а может быть, истина и ложь, и одно не имеет никакого отношения к другому, прямого отношения. Сказано в Адам Ришон, который был в райском саду до прегрешения, его небо хватало ему для того, чтобы полностью распознать все свои состояния. Как животное, видите, как собака что-то вынюхивает, ищет на улице. Собака знает, что хорошо, что плохо для нее. Животные не ошибаются. Никогда не ошибется. Он никогда не возьмет чего-то, что может ему навредить. Потому что у него сладкое и истина равноценны. А у нас нет. У нас все сладкие наши ощущения, они все ложь. Они не в нашу пользу. А именно лекарства, которые нам помогают, они всегда неприятны. Горькие. Мы их заворачиваем во всякие обманчивые оболочки, чтобы, вот это, чтобы это скрыть. В нашем мире это обычно наоборот. Сладкое — это обычно ложь, а горькое — это обычно истина. Но эти выяснения помогают нам выстроить самих себя. Поэтому иногда человек попадает в состояние, которое называется, может быть, сладкими, но он потом раскрывает, что это прегрешение, которое отдаляет его от цели. А иногда он входит в состояние, в котором он видит, что это было заповедью. Заповедь — это любое действие или состояние, которое приближает к Творцу. Это не эти заповеди этого мира, как мы их себе представляем. Речь идет вовсе не об этом. А действия в желании, с помощью которых я приближаюсь к духовному, к духовному миру. Они называются заповедями. Вот. И тогда получается так, что я раскрываю в себе все самые плохие вещи, которые только могут быть, в своем эгоизме. Я раскрываю их прежде всего как приятными эти состояния. Я ими наслаждаюсь. А потом я раскрываю, что... Раскрываю с помощью изучения науки Каббала, с помощью света, который светит мне, который я получаю из занятий. Постепенно это занимает время, это зависит от того, как человек включается в группу. Чем больше он соединен с группой, тем сильнее свет. И тогда он начинает распознавать, что такое ложь и что такое истина, что приближает к цели, а что отдаляет от нее. И тогда происходит выяснение. Правда и ложь, когда он смотрит на свое состояние и может различить, хоть это или горько, или сладко, то он, но он может распознать, где здесь истина. И так он продвигается. И во всем продвижении он никогда не отменяет эти состояния. Чтобы эти состояния прекратились, чтобы он не попадал в какие-то состояния, даже если это состояние прегрешения. Мы учим, и уже много раз мы изображали это, что от этого мира, из которого мы поднимаемся, мы проходим... состояние, где, вот, например, это здесь этот мир, в котором мы находимся в течение тысяч лет развития. Потом идет время подготовки. И во время этой подготовки мы обретаем мы заблуждаемся и совершаем также злодеяния, что, в общем, плохо. Это то, что я обретаю здесь. После того, как у меня есть это зло, создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, я обращаю это ощущение зла в Тору. И тогда я прихожу к состоянию, где я уже перехожу махсом, где я хочу и готов исправить себя, и прихожу к состоянию, где я исправляю себя прежде всего на уровне хафец хесед, прежде всего не прибегать к злу, не прибегать, не пользоваться злом, а потом это уровень бина, это уровень трепета, когда я боюсь пользоваться злом. А потом я перехожу к такому состоянию, которое называется кетер хохма, где я не избегаю зла, а пользуюсь злом, как получаю ради отдачи. Отдача. А здесь отдача ради отдачи. Не слышу. А, махсом. Ну, вы меня знаете. Махсом. Наверняка тут еще куча ошибок, а вы стесняетесь мне сказать. Что я еще хочу здесь сказать? Мы всегда работаем со злом. Это то, что я хочу сказать. Здесь нам не хватает зла, и мы его раскрываем. А здесь мы над этим злом строим уровень Хафец Хесед, где мы поднимаемся над злом, как гора Синай. Поднимаемся, не хотим пользоваться злом, но оно остается. А здесь мы наоборот. Это зло здесь у нас как гора. И мы поднимаемся над злом, над горой. Гар. Это зло. А здесь мы превращаем зло в кли получения. Получение ради отдачи. Это то, что он хочет сказать. Прегрешение отменяет заповеди. Это значит, что никогда мы не отменяем ничего в действительности. Все, что Творец создал, Он создал ради нашего же блага. Мы только должны сами понять, как пользоваться этим для того, чтобы это стало добром. Нам это приходит как одна линия. Это желание получать, другая линия, как желание отдавать, а в середине мы выстраиваем из обеих этих линий свое состояние, которое называется состояние средней линии, по которой мы поднимаемся. С одной стороны, у нас зло, с другой стороны, добро, а мы, в конечном счете, выстраиваем себя из зла и добра вместе. Зло становится этим желанием, которое в кли, а добро становится экраном, масахом, который покрывает это желание. И таким образом мы пользуемся обоими вместе и создаем эту третью структуру, которая называется Адам, или душа, или парцуф, или кли. Это то, что с нами происходит. Что он еще здесь сказал? Как научить человека возненавидеть зло? С помощью того, что ему надбавляют еще больше и больше раз повторить то же самое зло, несмотря на то, что он уже совершил это прегрешение, он раскрыл это зло, но с первого раза он не может определить свое отношение к нему, свое правильное отношение. Возненавидеть это зло. Тогда он снова повторяет это прегрешение, и когда он его повторяет, он уже чувствует это зло как намного более вредным, и тогда постепенно развивается. Мы это видим и в нашей жизни. Когда мы делаем какое-то прегрешение, этого нам недостаточно, нам нужно ощутить наказание. То есть, то, что нам действительно плохо, как следствие от этого действия, настолько, что в следующий раз мы побоимся так поступать, повторить такое действие. Поэтому первое исправление над Махсомом называется исправление трепетом, страхом. То есть мы все еще базируемся на ощущении зла. А второе исправление, мы здесь были, да? Это исправление трепетом, страхом, а здесь уже исправление любовью. После того, как мы проходим на второй этап, где мы уже пользуемся желанием получать, там уже исправление любовью, там я уже не боюсь своих прегрешений, но наоборот, это дает мне силы и возможность пользоваться всем своим злом для того, чтобы превратить его в добро. Ну и здесь, конечно же, еще много всего. Это, хоть это и короткая статья.
Я хотел задать вопрос. Каким образом выражаются материальные и духовные миры? Я не знаю.
Чего? Что ты хочешь?
Я спрошу это в таком виде.
Ты меня не жалей. Давай.
Когда мы говорим о добре, о зле, о сладком, о горьком и всех этих вещах, мы говорим об этих вещах, где они находятся, в чувственном ощущении или же в нашей повседневной жизни наружу?
Нет, ты сейчас путаешься. Мы говорим либо о чувствах, либо о том, как это вовне. Это может быть и так, и так. Это одно другому не противоречит. Может быть, чувственное ощущение, может быть, какое-то извне.
Вопрос мой.
Ты спрашиваешь, где должно быть наше выяснение? Наше выяснение, конечно же, не происходит в плоскости этого мира вообще. А наше выяснение, в конечном счете, происходит там, где нам нужно себя исправлять. Творец создал большое желание получать, разбил его на большое количество точек. И каждой точке дал свой собственный эгоизм. Все. И мы должны снова вернуться, раскрыть, то есть вернуться в ту же систему, где мы находимся, но не ощущаем ее сейчас. Эта система построена так же, как клетки нашего организма. Мы являемся отпечатком этой высшей системы. И это то, что мы должны раскрыть, связь между нами. Я нахожусь здесь, и мне нужно раскрыть свою связь со всеми остальными душами. Эта точка, что такое «я»? «Я» — это не это животное. «Я» — это точка в сердце, которая стремится к Творцу, хочет прорваться в духовное измерение. Все остальное, кроме этой точки, просто находится здесь, в этом мире. Это живет и умирает, я об этом вообще не говорю. О его свойствах, о привычках. Это не имеет никакого отношения. Это только точка в сердце остается. Это то единственное, что проходит из кругооборота в кругооборот. Твое тело находится здесь, в этом мире, в своем доме. Это то, что у него есть, все. А точка в сердце, если она пробуждается, если она скрыта, нам нечего предъявлять человеку претензии, но если она пробуждается, то она единственная, с помощью чего ты можешь прийти к духовному. Это единственное, что есть в тебе от более высокого измерения, от этого совершенного и вечного пространства духовного. Но если нет, то ты просто животное. Но между этими точками, они когда-то были все вместе, в состоянии, которое называется Адам. Потом они все разбились. Что значит разбились? Связь с точками разбилась, не сами точки разбились, связь между ними разбилась. Эта система распалась. И что нам нужно? Нам нужно эти точки снова воссоединить. Поэтому это называется возлюби ближнего как самого себя. Любовь — это связь, где нет между нами разницы. Мы должны к этому состоянию прийти. Ты можешь сказать «возлюби ближнего как самого себя», или ты можешь сказать «нам нужно вернуться в состояние исправленной системы», единой системы, которая называется Адам. Вот. Вы называетесь Адам к этой системе. Это наша цель. И поэтому, когда ты спрашиваешь, относительно кого я проверяю, сладкое, горькое, где связь, я проверяю только относительно своей связи с остальными. И в чем моя связь с остальными? Мне говорят так. Мы не можем со всеми 7 миллиардами человечество делать свои расчеты. А что сделал Творец? Творец выделяет определенную маленькую группу из всего этого человечества, несколько десятков человек, приводит тебя в это место и говорит тебе: возьми, как нам объясняет в статье «Свободной воли», кладет руку человека на его добрую судьбу и говорит: возьми. Ты этого не хочешь? Кто сказал, что ты хочешь восстановить связь с остальными? твое животное тянет все к себе. Оно требует все себе и ничего кроме этого. И, конечно же, возлюбить ближнего ты не хочешь. Но когда ты начинаешь заниматься в группе, ты учишься, ты с помощью этой работы в группе раскрываешь свет, возвращающий к источнику, который называется Ормакив. И этот свет освещает то состояние, в котором ты находишься, высвечивает тебе, он светит тебе из группы. И когда он светит, он дает тебе ощущение того, что ты каждый раз хуже, чем был, что ты ненавидишь остальных, ты ругаешь их, ты не способен быть с ними, ты реально ненавидишь ближнего. Он раскрывает тебе твое истинное состояние, разбиение, в котором мы все созданы изначально, только не видим этого. И в первый раз тебе раскрывается то, что мы показали тебе здесь. Это злодеяние и заблуждение. Сначала заблуждение. Ну, не страшно, это прям ненависть. Не так это все ужасно. А потом уже злодеяние, где я раскрываю, что я просто ненавижу всех. И тогда прихожу к состоянию, которое у меня называется Гар Синай, то есть гора ненависти. И эта гора ненависти, это реально ненависть. И это называется «создал я злое начало». Это ненависть. Это называется «создал я злое начало». Злое начало. И тогда, когда ты приходишь к состоянию, где ты раскрыл первую часть, условие это «создал я злое начало», ты начинаешь сам создавать состояние, которое называется «создал я Тору как снадобье к нему». Здесь написано «Тора». Потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. И тогда ты начинаешь работать со своими занятиями, с группой, и свет уже начинает тебя изменять. Поднимать. Он начинает поднимать тебя над этими прогрешениями, умышленными и неумышленными. Ты приучаешь себя не вредить другим. У нас есть два этапа в нашем исправлении. Это в соответствии с мудрецом Гилелем. Мудрец Гилель. Что он сказал? Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это первое условие. Ты не можешь сразу прийти к любви, к единству душ. А здесь это уже в соответствии с Раби Акива. Раби Акива сказал, возлюби ближнего, как самого себя.
Можете ли вы объединить нам все это в одной статье с этим злом, добром, с сладким, горьким?
Я не знаю, что тут соединять. Задавайте вопросы, может быть, тогда я пойму, что тут еще исправить. Мне кажется...
Я не понимаю этого объяснения, мне это не ясно.
Статья говорит о том, что нет ничего хорошего, нет плохого. Все оценивается только относительно цели. А если ты идешь по правильному пути, то ты и зло, и добро видишь как одинаково важные составляющие этого пути. И для того, чтобы ты познал зло, ты должен почувствовать зло, почувствовать плохо, почувствовать зло в этом случае, в этом действии, и в соответствии со своим ощущением определить, что это плохо. А потом определить это зло как таковое, даже если ты чувствуешь, что это хорошо, но относительно цели это плохо. Ты на меня уже так смотришь. Я понял. Я нахожусь в определенном действии. Я украл, например. Была у меня такая возможность, я украл. чувствую себя хорошо. Меня поймали. И побили. Наказали. Да, получил наказание. От наказания я почувствовал плохо. Сколько мне нужно дать ударов, чтобы я почувствовал хуже, чем то хорошее, которое я ощутил от кражи. Поэтому сказано, прегрешение не отменяет заповедь. Я должен почувствовать настолько плохо, чтобы в следующий раз я уже не захотел попадать в тюрьму. Например, если я заслужил, я у тебя украл 50 шекелей, я тебе должен вернуть 50. Мне говорят, нет, не 50, ты ему должен 100 вернуть. Почему 100? Я всего 50 у него взял. Но ты сделал, ты совершил такой поступок, и мы не хотим, чтобы ты его повторил. Наказание должно быть исправлением. Поэтому ты заплатишь 100 и будешь знать, что, совершая преступление, ты находишься в убытке. И человеку нужно дать такое состояние, такое наказание, чтобы оно оберегало его от того, чтобы повторить это прегрешение. У меня отбирают 100 шекелей, в следующий раз я снова краду. Почему? Если бы наше желание получать не менялось, не росло бы, мы бы не крали. Эти несчастные люди, которые совершают кражи, они вовсе не хотят этого, и судьи даже не понимают этого. Они не понимают, что желание получать все время меняется. Меня как-то наказали, но в том желании получать, в котором я его получил, я был совсем другим человеком, а сегодня у меня совсем новое желание. То, что я тогда получил, не то, что я украл, не то наказание, которое я получил, они относительно меня уже не имеют никакого значения. В следующий раз, хоть я украл те же 50, меня уже накажут на 200. Или в тюрьму посадят, или еще что-нибудь такое. Всегда хотят дать мне большее наказание, чтобы в следующий раз я уже такого прегрешения не совершил. Но они не понимают, что наше желание получать постоянно меняется. Это не поможет. Ты же видишь, что это не помогает. Так. И как же мы поступаем с точки зрения Каббалы? Ты думаешь, там есть решение? Нет. Но там это все к лучшему. То, что мы постоянно крадем. Там это к лучшему, потому что ты каждый раз с помощью этих краж раскрываешь, кто ты сам. И даже те наказания, которые ты получаешь, ты понимаешь, что они не действуют на тебя. Ты понимаешь, как... Ты чувствуешь истину, понимаешь, как постоянно растет желание получать. Я украл, меня избили. Снова украл, меня штрафовали. Снова украл, посадили в тюрьму. И все, и дальше, и дальше. И нет этому конца. Но мы должны раскрыть все наше великое желание. Сказано, что Адам решен был вором. Ну, вор — это значит получающий ради себя. До каких пор? Нет до каких пор. Поэтому наш мир кончается тем, что, собственно, ничего и не исправляется. Доколе, это значит, что я уже сам пришел к раскрытию своего кли, своей души, раскрыл все прегрешения, преднамеренные и непреднамеренные. Я, знаешь, как в Йом-Кипур говорят, мы согрешили, мы совершили. Человек должен действительно раскрыть, что нет в этом мире ничего такого, чего бы он не сделал, в чем бы он ни находился, потому что это заложено в самую его природу. Все эти прегрешения, намеренные и неумышленные, это тарьяг наших желаний, 613 наших желаний, и все они прегрешения. Они все являются прегрешениями. А потом мы их исправляем. А потом мы их превращаем в заповеди, исправляя их. Поэтому мы сначала должны раскрыть все это зло, иначе мы не можем начать исправление. В материальном у нас этому конца нет. Но приходит этап, когда мы доросли до состояния, где наш эгоизм уже просто переполняется, он уже не дает нам никакого ответа на наше стремление в жизни, и тогда раскрывается точка в сердце, в которой мы раскрываем вот точка в сердце. С точкой в сердце мы выходим из этого мира и входим в духовный. И в духовном развитии есть конец, потому что в конечном счете ты должен раскрыть все свойства души. Все они в конечном счете плохие, создал я злое начало, что в тебе нет ничего хорошего. Он же создал только зло. Он тебе говорит, его только нужно раскрыть. Вот и все. И тогда мы приходим к исправлению. А исправление приходит только с помощью правильных занятий над каббалистическими источниками, потому что все они говорят о связи между нами, о той самой группе, и о том, как через группу, с помощью правильных занятий, через ту связь, насколько мы способны создать связь между нами, через ту точку связи мы получаем свет. Потому что по мере наличия связи между нами мы способны извлечь этот свет из того места, где он скрыт. Да. В начале, когда ты раскрываешь злое начало, каждое, что бы ты ни трогал, это все, что бы ты ни делал, все это ради себя. Меня это очень злило, и
ты не думал, что это является настолько приобретательским?
Но я считал себя хорошим.
Это открытие истины.
Но через некоторое время, после того, как я сердился так на это...
И согласился.
Нет, я не согласился, но это стало меня смешить. Но вопрос, почему я на этом не остановился?
Почему ты не соотносишь это с Творцом? Если ты соотносишь с Ним, то это не является злом. Если Он это создал, это нормально, это творение. Так я могу с этим согласиться, правильно. Посмотрите, я полностью являюсь злым, плохим. Это не я, это ведь тот, кто меня создал.
Но тогда откуда придет этот вопль?
Потому что то зло, которое ты раскрываешь, это пока что еще не является целенаправленным злом. Ты пока что еще не раскрываешь того, что это зло мешает тебе прийти к цели. Когда ты будешь находиться в состоянии, когда я являюсь плохим, но я являюсь плохим в отношении объединения с товарищами, для того, чтобы раскрыть в объединении между нами духовный мир, то, что нам необходимо просто выстроить такую вот сетку между собой, в связях между собой. Все, когда вот так объединяются, и в этом самом месте, это называется местом. Место — это одно из имен Творца. Что значит место? Место — это Творец, где мы, то есть то место, где мы находим свет Творца, свойство отдачи, свойство любви. И то, что ты раскрываешь, что я вот нахожусь здесь, и я ненавижу всех, и они меня отталкивают, я не способен на это. С другой стороны, ты почувствуешь, насколько... С одной стороны, ты почувствуешь, насколько ты отталкиваешься от этого, а с другой стороны, почувствуешь, что ты обязан находиться там внутри, потому что в этом заключается цель. И мы просто... С помощью этого ты приобретаешь вечность, совершенство. Тогда ты поймешь, насколько твое зло, оно мешает тебе достичь добра. И тогда ты начнешь ненавидеть его. Но эта ненависть будет целенаправленной. То есть здесь не достает группы, притягивание света, и внутри этого света раскрытие цели, и насколько я являюсь противоположным этому. Да, пожалуйста.
Я прошу посмотреть на странице 570, написано со слов, где на этот раз, там сказано, для того, чтобы он смог идти и раскрыть святые имена, которые раскрываются с помощью раскрытия добра и зла. Зло я понимаю, потому что об этом мы все время говорим. Но исправлять добро? Или о каком исправлении здесь вообще идет речь?
Я уже сказал, что то, что все исправления являются единой вещью, так же, как говорит Рабби Акива, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Торы. Что такое правило? То есть у нас нечего больше исправлять, кроме связи между собой. Вот эта связь между нами. Смотри. Я и другие. Вот это вот я, как будто нахожусь вне всех остальных, снаружи. Мне необходимо связаться со всеми. Насколько я этого не знаю. Всякие виды связей существуют. И я, вот эта точка, точка в сердце, есть во мне вот эта самая точка, и в ней находится 613 желаний. Если с их помощью я начинаю связываться с другими, я их взращиваю. То есть я начинаю получать, я начинаю принимать устройство собственного парцуфа. Это называется моей душой в связи с другими. Я связываюсь с другими с помощью 248 желаний, это в Хафец Хесед, отдача ради отдачи, до Хазема его парцуфа, Хабад Хагад де Келим, а затем в Неги Келим, это вот Хабад и Хагад Келим души, а это вот Неги Келим, то есть 365 желаний, в которых я уже должен получить с намерением ради отдачи. Ну, то есть я объединяюсь с другими при помощи моих 613 желаний. Больше нет при помощи чего объединяться. То есть отдавать и получать ради отдачи. И с помощью этого я строю свою душу. Это, в общем-то, является моей душой. То, что называется парцуфом, о чем мы учим. И вот это все. В этом вся моя работа. Поэтому я проверяю себя лишь по отношению к ближнему. Поэтому это называется «возлюби». Это то, что мне необходимо сделать.
Но все-таки, к чему мне относить зло, а к чему добро?
В отношении этого. Главное, что нам говорят, знаешь, это все очень так теоретически, затуманено. Тебя приводят в группу, оставь всю эту философию, у тебя есть группа. И в группе ты должен производить расчет. Каббалисты пишут нам в своих статьях, вот Арид и Рамхаля 500 лет назад, ты знаешь, и в Зоре у тебя есть очень много о том, как они собирались в группу между собой или нет. Были также множество всяких состояний, пока не выросли до этого уровня. Нам рассказывают об этом в группе Ари 600 лет назад, Рамхаль 500 лет назад. Каббалисты рассказывают нам об этом на протяжении всех поколений, все, что там происходило.
То есть добро — это Рамах? То есть желание, то, что вот...
Нет. Это 240, мера...
Те 248.
Это мера использования, это не важно. Добром называется любая вещь, с помощью которой я объединяюсь с другими.
Так что здесь тогда исправлять?
Это объединение?
Зло, конечно, в том, что я не объединяюсь, но нужно это... Но нужно объединяться?
А, то, что там написано...
Написано. С помощью исправления добра и зла. Я не понял, что исправлять в добре. Мы все время о зле говорим вроде.
я скажу тебе, то, что тебе кажется хорошим и плохим, это то, о чем мы говорили прежде. У меня есть сладкое и горькое. Да? Быть может, сладкое для меня является добром, а может быть, что горькое для меня является злом. Это вот в естественной форме так выглядит. Правильно? Правильно? Или нет? Ну, спроси маленького ребенка.
Я понял.
Спроси у ребенка. А затем я измеряю, проверяю то, что было хорошим. Я вижу, что это ложь, а вот это истина. Понял, да? Ну, хорошо. Мы говорили об этом. Да.
Вы можете вернуться к первому чертежу?
К какому первому?
Да-да. На этом чертеже можете показать нам, где Рош ха-Шана, где Йом-Кипур, а где Суккот?
Ну, вы действительно... Просто безграничный аппетит. Нет, этого я не могу. Я скажу тебе, у меня нет даже места, где это начертить тут. Все наши праздники, они вот здесь вот, обычно. Когда мы говорим о высоте Рош ха-Шана и Йом-Кипур, откуда это все приходит? Но если мы говорим о человеке, достигшем этого состояния, то тогда Рош ха-Шана — это то, что я решаю. О том, что я иду к новому изменению, тогда для меня это находится вот здесь, вот. Рош ха-Шана, Новый год, вот здесь. То, что я обязан достичь состояния исправлений. И тогда я поднимаюсь к этим исправлениям через Махсом. Это просто вот так. Я в месяц Элуль произвожу расчет, собираю все свои преступления, преднамеренные и непреднамеренные. Я проверяю все свои этапы своей жизни. Это не месяц, этот месяц Элуль не согласно календарю. У меня это может быть, скажем, в другое время. Это согласно моему внутреннему состоянию. Я раскрыл, что я полностью являюсь плохим, ведь написано, что я создал злое начало. Я вижу, что Творец прав, это действительно так. Но ведь это находится все во мне, и что я с этим делаю? Когда это раскрываю, я это уже соотношу с собой. Что я должен здесь сделать? Написано, что я создал Тору в качестве приправы. То есть сейчас мне необходим свет, возвращающий к источнику, то есть Тора. И тогда я... В этом обязательстве, в этом желании, при этом я прохожу Махсом. Лишь после того, когда я действительно раскрыл все это. Это происходит не конкретно в Рош ха-Шана, это происходит еще в судный день. Там есть 10 дней искупления, там 10 сферот, которые мы проверяем. Давайте перейдем к следующей части, и там вы будете задавать такие вопросы.
Перейдем к следующей части урока.
במצב השלם, כולנו יחדיו, אליו נתכתב, נגיע אליו, ביחד נמכן את המציאות. עולם מדומה, כולו אשליה, מה שקורה ביני לבינך הוא חוק הבריאה. ביחד נבנה כאן את השלמות. עולם מדומה, כולו אשליה, חוק הבריאה.